Эл Мельшин. Николай Некрасов. Его жизнь и литературная деятельность. Критико-биографический очерк Эл Мельшина. Петра Филипповича Якубовича. Глава первая. Неудачный литературный дебют. 25 июля 1839 года петербургский цензор Фрейганг подписал к выпуску в свет тетрадь стихотворений, имевших общий заголовок «Мечты и звуки». Автору их было всего лишь 17 лет от роду, хотя перед тем он успел уже напечатать за полной своей подписью «Н. Некрасов» целый ряд стихотворений в «Сыне Отечества», в литературной газете и в прибавлениях к «Инвалиду». Некоторые из этих юношеских опытов даже обратили на себя внимание любителей поэзии. После цензурного разрешения можно было приступить к печатанию книги. Но, как рассказывал впоследствии сам Некрасов, им овладели тревожные сомнения, и он решил показать раньше свою рукопись признанному королю тогдашних поэтов – Жуковскому. Последний отнесся к юному собрату с теплым сочувствием, увидав в его стихах несомненные задатки поэтического дарования. Однако печатать книгу не советовал. К сожалению, было уже поздно. Среди знакомых Некрасова прошла на сборник его стихов подписка, и часть полученных от нее денег была израсходована. «В таком случае, — сказал Жуковский, — не выставляйте, по крайней мере, полного вашего имени на книге. Ограничьтесь инициалами». Совет этот Некрасов принял к сведению, и в начале следующего года «Мечты и звуки» явились в свет за скромной подписью «НН». Книг выходило в те времена сравнительно немного, и круг вопросов, которых журналы имели право касаться, был до чрезвычайности узок. Почти о каждой напечатанной книжке, как бы ничтожно ни было ее значение, непременно появлялись поэтому более или менее пространные рецензии. «Мечты и звуки» Некрасова не составили исключения из общего правила и вызвали целую кучу отзывов. В литературной газете, в отечественных записках, в «Современнике», в «Северной пчеле», даже в «Русском инвалиде» и в журнале Министерства народного просвещения. Из видных органов промолчал, кажется, один только сын Отечества Полевого. Быть может потому, что на его страницах Некрасов по преимуществу печатал свои стихи. В журнале Министерства народного просвещения стихотворец Минцов, очевидно знавший о возрасте автора книги «Мечты и звуки», дал один из наиболее сочувственных отзывов. Рецензент исходил из того мнения, что при разборе сочинений столь юного поэта задача критики не в определении их литературной ценности и значения, а лишь в решении вопроса, есть ли у поэта признаки таланта, обещает ли он в будущем создать произведение, достойное внимания и памяти. «И потому да не дивятся читатели», — замечал Минцов. «Если мы будем судить господина Некрасова, критик считал возможным разоблачить инициалы. Автор. Снисходительнее, нежели, может быть, следовало бы. Похвалами умеренными и справедливыми мы имеем целью ободрить его прекрасный талант и поощрить к дальнейшим трудам в пользу отечественной словесности». Далее рецензент осыпал похвалами отдельные пьесы сборника, защищал юного автора от возможных упреков подражательности и в заключение предрекал Некрасову завидную известность и почетное место в истории русской литературы. Под тем, впрочем, условием, если он будет развивать свое природное дарование изучением творений поэтов, признанных великими от всего просвещенного мира, и чтением лучших теорий изящного. Такой же мягкостью проникнута была и коротенькая заметка «Современника», написанная, вероятно, самим Плетневым. «Здесь не только мечты и звуки, как выразился поэт, но и мысли, и чувства, и картины. Книжка, заключающая в себе почти одни лирические стихотворения, исполнена разнообразия. В каждой пьесе чувствуется создание мыслящего ума или воображения. Наша эпоха так скудна хорошими стихотворениями, что на подобные явления смотришь с особенным удовольствием. У господина Н.Н. заметна только некоторая небрежность в отделке стихотворений. Плетнев, несомненно, тоже хорошо знал, кто скрывается под таинственными инициалами. Но автор третьей рецензии, помещенный в «Северной пчеле», прямо заявляет, что имя поэта ему вовсе неизвестно, что оно, кажется, в первый раз является в нашей литературе. И тем не менее, подобно рецензенту журнала Министерства народного просвещения, рецензент «Северной пчелы» начинает с положения, что снисходительность – одно из главных условий критики, имеющие перед собою первые опыты юношеского пера, особенно когда в них приметно дарование, которое впоследствии может развернуться. Дарование ЖНН, по мнению критика, не подлежит никакому сомнению и возбуждает самые приятные надежды. Как и Менцов, он ставит лишь на вид юному поэту необходимость образовать свой талант долгим изучением искусства и беспрерывным наблюдением за самим собою. Далеко не так легко и снисходительно отнесся к мечтам и звукам анонимный критик литературной газеты, где Некрасов не раз помещал перед тем свои стихи, а равные Белинский в «Отечественных записках». Оба отзыва до того сходны по мыслям, по тону и самому слогу, что и в первом из них можно было бы заподозрить перо Белинского. Тем более, что последний сотрудничал и в литературной газете. Если бы не существовало прямых указаний на принадлежность этой рецензии Галахову. Особенность подобных господину Н.Н. поэтов и писателей вообще, говорилось в рецензии, заключается в том, что они – суть нечто до тех пор, пока не издадут полного собрания своих сочинений. Тогда они становятся ничто. Название «Мечты и звуки» совершенно характеризует стихотворение господина Н.Н. Это не поэтические создания, а мечты молодого человека, владеющего стихом и производящего звуки правильные, стройные, но не поэтические. Почти то же и почти в тех же выражениях высказал и Белинский в «Отечественных записках». Если проза может еще удовлетворяться гладкой формой и банальным содержанием, то стихи решительно не терпят посредственности. Читая такие стихи, вы чувствуете иногда, что автор их – человек, несомненно, благородный и искренний, но в то же время видите, что эти благородные чувства так и остались в авторе, а в стихи перешли только отвлеченные мысли, общие места, правильность, гладкость и скука. Душа и чувства есть необходимые условия поэзии, но не ими все оканчивается. Нужна еще творческая фантазия, способность вне себя осуществить внутренний мир своих ощущений и идей и выводить во мне внутреннее видение своего духа. Прочесть книгу стихов, встретить в них все знакомые и истертые чувствованица, общие места, гладкие стишки и много-много, если наткнуться иногда на стих, вышедший из души в куче рифмованных строчек. Воля ваша! Это чтение, или лучше сказать, работа для рецензентов, а не для публики, для которой довольно прочесть о них в журнале «Известия» вроде «Выехал в Ростов». Мы потому так подробно остановились на шуме, вызванном в литературе первым поэтическим выходом Некрасова, что шум этот, несомненно, оказал большое и существенное влияние на дальнейшую судьбу поэта. Авторитетный отзыв Белинского, высказанный в марте 1840 года, сразу заглушил все сочувственные голоса, и о мечтах и звуках установилось с тех пор прочное мнение, как о книжке стихов, до последней степени ничтожных и бесталанных. Интерес книжки в том, читаем в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, статье Семена Афанасьевича Венгерова, что мы здесь видим Некрасова в сфере совершенно ему чуждой, в роли сочинителя баллад с разными страшными заглавиями, вроде «Злой дух», «Ангел смерти», «Ворон» и тому подобным. Мечты и звуки характерны не тем, что являются собранием плохих стихотворений Некрасова и как бы низшей стадию в творчестве его, а тем, что они никакой стадии, курсив словаря, автор, в развитии таланта Некрасова собою не представляют. Некрасов, автор книжки «Мечты и звуки», и Некрасов позднейший – это два плюса, которых нет возможности слить в одном творческом образе. На самого поэта приговор Белинского и Галахова подействовал между тем самым угнетающим образом. С этого, по крайней мере, момента, как будто уверившись в своей поэтической бездарности, он в продолжении нескольких лет пишет стихи только юмористического характера, главным же образом пытает силы в области прозы. Как известно, в роли беллетриста и критика Некрасов далеко не пошел, и в смысле непосредственной ценности литературное творчество его за пятилетие 1840-1844 является совершенно бесплодным. Другое дело, незримая, подспудная, так сказать, работа таланта, когда, сдерживаемый насильно в известных рамках, он судорожно бился в поисках своей настоящей дороги. Указанные годы имели, конечно, огромное значение для определения основного характера некрасовской поэзии. Об этом, впрочем, ниже. Теперь же остановимся на минуту на возникающем невольно вопросе. Насколько был прав или неправ Белинский в суровом осуждении первых поэтических опытов Некрасова? И верно ли держащееся до сих пор мнение, будто опыты эти не стоят решительно ни в какой связи с позднейшим обликом музы мести и печали? Взятая сама по себе книжка «Мечты и звуки» несомненно очень слаба. Так что у Белинского, к тому же только что переехавшего из Москвы в Петербург и не подозревавшего, что Некрасов еще так зелен, было очень мало данных для того, чтобы отнестись к ней как-нибудь иначе. Другое дело критика наших дней. Для нас «Мечты и звуки», если бы это была и действительно вполне бездарная в художественном отношении книга, имеют интерес совершенно особого рода. Это первый опыт поэта с могучими поэтическими силами, и крайне любопытно знать, нет ли в этом опыте, хотя бы и в зачаточном виде, элементов того настроения, которое так ярко сказалось в его позднейшем творчестве. Подходя к вопросу с такой точки зрения, рассматривая «Мечты и звуки» с высоты почти 70 лет, мы должны признать чересчур суровыми приведенный выше отзыв Семена Афанасьевича Венгерова. Прежде всего, нельзя сказать, что в «Мечтах и звуках» Некрасов является в роли сочинителя страшных баллад, так как баллад этих, не по заглавию только страшных, в книжке «Ничтожное меньшинство», всего 2-3 из общего числа 44 пьес. А затем нужно заметить, что уже самая нелепость содержания и примитивность формы обличают их принадлежность к наиболее раннему отроческому периоду творчества Некрасова. Со слов сестры поэта известно, что, покидая 16-летним мальчиком отцовский дом, он увез с собой толстую тетрадь с детскими стихотворными упражнениями. «За славой я в столицу торопился», — вспоминал он на смертном одре. Это было 20 июля 1838 года, а с сентябрьской книжки «Сына Отечества» за тот же год стихи Некрасова уже стали печататься. Позволительно также предположить, что молодой поэт, уже сумевший перед тем написать незаурядное стихотворение «Жизнь» и поместил-то эти баллады в свой сборник, единственно ради внешнего его округления, а, быть может, и ради умилостивления чрезмерно строгой тогда цензуры. Следы ее властной руки можно найти в этом сборнике не только в виде разбросанных там и сям точек. Так, в стихотворении «Поэзия» читаем. «Я владею чудным даром, много власти у меня. Я взволную грудь пожаром, брошу в холод из огня, разорву покровы ночи, тьму веков разоблачу, проникать в земные очи, в мир надзвездный научу. Возложу венец лавровый на достойного жреца или вмиг запру в оковы поносителя венца». Не надо обладать особенной проницательностью, чтобы догадаться, что последний стих в первоначальном тексте читался, по всей вероятности, «Я носителя венца», и что печатной своей нелепой формой он обязан мнительности цензора Фрейганга, которому всякий венец, хотя бы то был венец Нерона, казался чем-то неприкосновенным. Быть может, об этой именно остроумной цензорской поправке вспоминал Некрасов 20 лет спустя, когда в уста не в меру ретивого стража печати вкладывал следующее признание. «Да, меня не коснутся упреки, что я платы за труд вас лишал. Оставлял я страницы и строки, только вредную мысль исключал. Если ты написал равнодушно, губернатора встретил народ, исключу я три буквы. Радушно выйдет. Что же, три буквы не в счет». Сноска первая. Тургенев вспоминает. Особенным юмором отличался цензор Ф, тот самый, который говаривал. «Помилуйте, я все буквы оставлю, только дух повытравлю». Он мне сказал однажды, с чувством глядя в глаза: «Вы хотите, чтобы я не вымарывал? Но посудите сами. Я не вымарываю и могу лишиться 3000 рублей в год. А вымарываю. Кому от этого какая печаль? Были словечки? Нет словечек. Ну а дальше? Как же мне не марать? Бог с вами». Литературные и житейские воспоминания. Очевидно, Тургенев имел в виду того же Фрейганга. Здесь и далее звездочкой со скобкой обозначены примечания автора, а простой звездочкой – примечания редактора данного переиздания. Если заодно со страшными балладами исключить из сборника и некоторое количество просто бесцветных и бессодержательных детских стишков, вроде «Турчанки», у которой кудри, вороновы перья, черны, как гений суеверия, как скрытный будущности дань. Или «Ночи». Ах, туда, 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 к этой звездочке унылой, чародейственную силой занеси меня мечта.